Глава 7. Парри. Пока незнакомец с любопытством смотрел на огоньки и прислушивался к уличному шуму, в комнату вошел трактирщик Крополь с двумя лакеями, которые начали накрывать на стол. Незнакомец не обратил на них никакого внимания. Крополь подошел к нему и с глубочайшим почтением шепнул на ухо: «Сударь, бриллианта ценили». «И что же?» «Ювелир его королевского высочества дает 280 пистолей». «Вы получили деньги?» «Я полагал, что должен это сделать, сударь. Впрочем, я взял их с условием. Вы можете вернуть деньги и получите бриллиант обратно. Это лишнее. Я поручил вам продать его. В таком случае я исполнил, или почти исполнил, вашу волю. И хотя не продал бриллианта окончательно, однако же получил деньги». «Так возьмите из них сколько следует», — распорядился незнакомец. «Сударь, я сделаю это, раз вы так решительно требуете». Грустная улыбка тронула губы незнакомца. «Остальное положите сюда». Он указал на сундук и отвернулся. Крополь открыл довольно тяжелый мешок и взял из него плату за номер. «Надеюсь, сударь, — сказал он, — вы не огорчите меня, отказавшись поужинать. Вы изволили отослать обед, это очень обидно для гостиницы Медичи. Извольте взглянуть, сударь, ужин подан, и осмелюсь прибавить, он не дурен». Незнакомец спросил рюмку вина, отломил кусочек хлеба и остался у окна. Скоро раздались громкие звуки труб и фанфар. Вдали послышались крики, неясный шум наполнил нижнюю часть города. Прежде всего незнакомец различил топот приближавшихся коней. «Король! Король!» — кричала шумная толпа. «Король!» — повторил Крополь, бросив своего постояльца и все попытки деликатного обхождения ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство. На лестнице с Крополем встретились и окружили его госпожа Крополь, Петрино, лакеи и поварята. Кортеж продвигался медленно. Его освещали тысячи факелов на улице и из окон. За ротой мушкетеров и отрядом дворян следовал портшес кардинала Мазарини, который точно карету везли 4 вороные лошади. Дальше шли пажи и слуги кардинала. За ними ехала карета королевы-матери. Фрейлины сидели у дверец, а приближенные ехали верхом по обеим сторонам кареты. За королевой показался король на превосходной саксонской лошади с длинной гривой. Кланяясь, юный государь обращал свое красивое лицо, освещенное факелами, которые несли его пажи, к окнам, откуда кричали особенно громко. Возле короля, отступив шага на 2, ехали принц Конде, Данжо и еще человек 20 придворных. Их слуги и багаж замыкали торжественную процессию. Во всем этом великолепии было что-то воинственное. Только некоторые придворные постарше были в дорожных костюмах. Все остальные были одеты по-военному. На многих — офицерские значки и нагрудники из буйволовой кожи, как во времена Генриха IV и Людовика XIII. Когда король проезжал мимо, незнакомец высунулся в окно, чтобы лучше видеть, потом закрыл лицо руками. Сердце его переполнилось горькой завистью. Его опьяняли звуки труб, оглушали восторженные крики народа. Он словно на мгновение потерял рассудок среди этого шума, блеска и роскоши. «Да, он король». «Король!» — прошептал незнакомец с тоскливым отчаянием. Прежде чем он вышел из мрачной задумчивости, весь этот шум и великолепие исчезли. На перекрестке, внизу, под окнами незнакомца, раздавались только нестройные хриплые голоса, время от времени кричавшие «Да здравствует король!». Осталось также всего 6 факелов в руках обитателей гостиницы Медичи. 2 в руках Крополя, 1 у Петрина и по одному у каждого поваренка. Крополь беспрестанно повторял: «Как хорош король! Как он похож на своего славного родителя! Гораздо лучше!» твердил Петрино. «И какая гордость в лице!» — говорила госпожа Крополь, вступившая уже в пересуды с соседями и соседками. Крополь выражал свои впечатления, не замечая старика с ирландской лошадью на поводу, старавшегося пробраться сквозь толпу женщин и мужчин, стоявшую перед гостиницей Медичи. В эту минуту из окна раздался голос незнакомца. «Хозяин, дайте возможность войти в вашу гостиницу!» Крополь повернулся и, увидев старика, дал ему дорогу. Окно закрылось, старик молча вошел. Незнакомец встретил старика на лестнице, заключил его в свои объятия и провел в комнату прямо к креслу. Тот не захотел сесть. «Нет-нет, милорд», — сказал он, — «мне сидеть в вашем присутствии ни за что, ни за что». «Пари!» — воскликнул незнакомец. — «Прошу тебя, сядь! Ты приехал из Англии, из такой дали. Ах, не в твои лета переносить такие невзгоды, какие тебе приходится терпеть на службе у меня. Отдохни!» «Прежде всего я должен дать вам отчет, милорд». «Пари, умоляю тебя, не говори мне ничего. Если бы ты привез хорошие известия, ты заговорил бы иначе. Значит, вести твои печальные». «Милорд», — сказал старик, — «не торопитесь огорчаться. Не все еще потеряно. Надо запастись волей, терпением, а главное — покорностью судьбе». «Пари», — отвечал незнакомец, — «я пробрался сюда один сквозь тысячу засад и опасностей. Веришь ли ты, что у меня есть воля? Я думал об этом путешествии 10 лет, невзирая на предостережения и препятствия. Веришь ли ты в мое терпение? Сегодня вечером я продал последний бриллиант моего отца, потому что мне нечем было заплатить за квартиру, и трактирщик выгнал бы меня». Пари вздрогнул от негодования. Молодой человек ответил ему пожатием руки и улыбкой. «У меня остается еще 274 пистоля, и мне кажется, что я богат. Я не отчаиваюсь, Пари. Веришь ли ты, что я покорен судьбе?» Старик поднял дрожащие руки к небу. «Говори», — попросил незнакомец, — «не скрывай от меня ничего. Что случилось?» «Рассказ мой будет очень краток, милорд. Но ради бога, не дрожите так. Я дрожу от нетерпения, Пари, говори же скорее, что сказал тебе генерал?» «Сначала он не хотел меня принимать. Он подумал, что ты шпион?» «Да, милорд. Но я написал ему письмо. Ты обстоятельно изложил в нем мое положение и мои желания?» «О, да», — отвечал Пари с печальной улыбкой. «Я писал все и точно изложил вашу мысль». «И что же, Пари?» «Генерал вернул мне письмо через своего адъютанта и передал мне, что велит арестовать меня, если я еще хоть день пробуду в тех местах, где он командует».
«Арестовать?» — прошептал молодой человек. «Арестовать тебя, самого верного из моих слуг?»
«Да, милорд».
«И ты подписал письмо своим именем, Пари?»
«Полностью, милорд. Адъютант знавал меня в Сент-Джеймсе и...» — прибавил старик с глубоким вздохом, — «Уайтхолле».
Молодой человек опустил голову и печально задумался. «Да, так поступил Монк при посторонних», — сказал он, пытаясь обмануть самого себя. «Но наедине что он сделал, говори».
«Вы, милорд», — отвечал Пари. «Он прислал 4 всадников, и они дали мне лошадь, на которой я приехал сюда, как вы изволили видеть. Всадники доставили меня галопом до небольшой пристани Тенби. Там скорее бросили, чем посадили в рыбачью лодку, которая отправлялась во Францию в Британь. И вот я здесь».
«О!» — прошептал молодой человек, конвульсивно прижимая руку к груди, чтобы из нее не вырвался стон. «И больше ничего, Пари?»
«Ничего, милорд».
После этого немногословного ответа Пари наступило продолжительное молчание. Слышен был только стук каблуков незнакомца, в ярости шагавшего по паркету. Старик хотел переменить разговор, пробуждавший слишком мрачные мысли.
«Милорд», — спросил он, — «что это за шум в городе? Что это за люди кричат «Да здравствует король!»? О каком короле идет речь? И почему такая иллюминация?»
«Ах, Пари, ты не знаешь», — иронически ответил молодой человек. «Французский король посетил свой добрый город Блуа. Все эти золоченные седла, все эти трубные звуки в его честь. Шпаги всех этих дворян принадлежат ему. Его мать едет перед ним в карете, роскошно украшенной золотом и серебром. Счастливая мать! Министр собирает для него миллионы и везет его к богатой невесте. Вот отчего радуется весь этот город. Он любит своего короля, встречает его восторженными возгласами, кричит: «Да здравствует король! Да здравствует король!»
«Хорошо, хорошо, милорд», — сказал Парри, еще более смущенный таким оборотом разговора.
«Ты знаешь», — продолжал незнакомец, — «что во время этого праздника в честь короля Людовика XIV моя мать и моя сестра сидят без денег, без хлеба. Ты знаешь, что через 2 недели, когда всей Европе станет известно то, что ты рассказал мне сейчас, я буду обесчещен и осмеян. Парри, бывали ли примеры, чтобы человек моего звания был принужден?»
«Милорд, умоляю вас, ты прав. Парри,
я жалкий трус. И если я сам ничего не делаю для себя, то кто поможет мне? Нет-нет, Парри, у меня есть руки, есть шпага».
И с силой ударив себя по руке, он снял со стены шпагу. «Что вы хотите сделать, милорд?»
«Что я хочу сделать, Парри? То, что все делают в моем семействе. Моя мать живет общественным подаянием. Сестра моя собирает милостыню для матери. Где-то у меня есть еще братья, которые тоже питаются милостыней. И я, старший в роду, тоже примусь, подражая им, собирать подаяние».
С этими словами, перешедшими в жуткий нервный смех, молодой человек пристегнул шпагу, взял шляпу с сундука, набросил на плечи черный плащ, который он носил в пути, и, пожав обе руки старику, смотревшему на него с тревогой, попросил:
«Добрый мой Парри, прикажи затопить камин. Ешь, пей, спи, будь счастлив.
Будем счастливы, мой верный, мой единственный друг. Мы богаты, как короли». Он ударил рукой по мешку с деньгами, тяжело упавшему на пол, и разразился зловещим хохотом, испугавшим несчастного Парри. Пока все в доме кричали, пели и готовились принимать путешественников и их лакеев, незнакомец потихоньку вышел через залу на улицу и исчез из глаз старика, смотревшего в окно.